ВДНХ.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И что уже традиционно для 9 часа, наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Повторяю, наш телефон 8-495-959-59-39. Звоните и спрашивайте. Присылайте свои вопросы на короткий номер также 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. И некоторые вопросы мы уже получили. Наш радиоприхожанин задает вопрос. Отец Олег, добрый вечер. Скажите, почему деканонизированы около 30 новомучеников? Действительно, такая проблема существует, но мы не должны смущаться. На самом деле, это обычная практика, собственно говоря, когда достаточно тщательно исследуется жизнь того или иного человека. Но многие документы были засекречены. И когда документы были обнаружены, то появилась какая-то дополнительная информация. С другой стороны, мы все, конечно, понимаем, как выбивали из людей разные подписи, как из людей выбивали разные показания. И если после этого этих людей все-таки расстреливали, я думаю, что это потому, что они все-таки отказались в дальнейшем проявлять вот такую слабость, подписывать какие-то документы. Собственно говоря, апостол Петр, тогда его можно деканонизировать, потому что он трижды отрекся от Христа, но потом он покаялся и окончил жизнь мучеником. Мы же не собираемся его деканонизировать. Такая же ситуация и с новомучениками, которые действительно могли проявить слабость в какой-то момент, а потом их смерть засвидетельствовала их верность Христу. Я думаю, здесь как раз в этом вопросе комиссия по канонизации, она будет осторожно подходить к этим таким вот вопросам, по отдельным личностям, потому что это очень серьезно, особенно если где-то почитание уже началось того или иного новомученика. И я думаю, что комиссия по канонизации, она разберется с каждым таким случаем. И то, что, может быть, огласке это не придается, это смущает кого-то, но это объяснимо. У многих новомучеников живы их родственники, близкие. И какая-то огласка в случае невозможности продолжать почитать его могла быть воспринята родственниками как оскорбление памяти этого человека. Поэтому мы не можем обвинять церковь в том, что вот она как бы втихую это сделала, потому что живы родственники, и это надо понять. Но церковь вправе как бы до конца разобраться в той или иной ситуации и она это делает. Хотя, как я заметил, что тут надо, конечно, проявлять крайнюю осторожность. Я надеюсь, она проявляется по этому вопросу. А когда уже ситуация какая-то очень сложная, то церковь может вынести такое решение, как деканонизация. И еще вопрос. Кто такие деканисы? Вот. Интересный такой женский вопрос, кто такие деканисы. Деканисы – это были сестры, которые, как предполагают христианские историки, они помогали готовить женщин и девушек к крещению. Помогали готовить их к крещению, и они следили о том, чтобы не оскорбить целомудрие женщин и девушек. Ну, там, может быть, они развешивали занавески, там, помогали им переодеваться, подсказывали, как правильно входить в крещальную купель. Вот такое служение, оно действительно существовало. Оно существовало, начиная с апостольского века и где-то несколько столетий после этого. Я думаю, что сейчас тоже женщины активно участвуют в диаконии, но это не называется как бы вот именно диаконисы. Они тоже участвуют и в миссионерском служении, в подготовке к крещению, особенно сестер наших будущих. И дай Бог, чтобы участие женщины, ну, как бы состоялось, но опять же в рамках дозволенного. Сестры, они убирают храм, они моют пол, они следят за подсвечниками, они действительно готовят все необходимое для крещения, такое тоже бывает. И служение сестер, оно незаменимо при храме. Но опять же, есть некие пределы, как сказано, жены в церкви да молчат. И здесь, конечно, очень важно спокойно относиться к этому. Не так, как на Западе, где требуют там женское священство, и уже оно существует, это женское священство. Но деканисы – это именно исключительное служение. И оно было связано с подготовкой к крещению и к самому крещению девиц и женщин. Вот. То есть оно имело функциональное назначение. И поэтому оно себя, в общем-то, оправдывало, потому что в древности крестились и взрослые люди. А почему оно прекратилось? Мы можем предположить, что когда детокрещение стало обычной практикой, когда уже родители были сами крещены в своих массах, то отпала необходимость. А младенцев крестят, здесь как бы ничего зазорного уже нету. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, отец Олег.
Благословите.
Вот Евангелие от Иоанна, как понять вот эти вот слова, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего.
Подобные тексты существуют в Священном Писании. Например, сказано также, кому Бог откроет, тому никто не закроет, а кому Бог закроет, тому никто не откроет. Понять, почему Бог дает дар веры одним людям и не дает другим, мы не сможем в этой жизни. Как, например, сказано, что прежде чем они родились, Исафа я возненавидел, а Якова возлюбил. Но ответ все-таки... Есть некоторый ответ на этот вопрос. Надо понять, что природа Бога не есть природа человека. Человек существует во времени и пространстве. А Бог, он творец времени и пространства. Поэтому никак не ограничен временем и пространством. Как Августин писал, и другие отцы, у Бога нет прошлого и будущего, у него всегда настоящее. То есть он присутствует в каждом моменте времени, одновременно и в каждом моменте, в каждой точке пространства. И поэтому Богу очевидно, кто сделает свой выбор в пользу религии, а кто не сделает такого выбора. Но это не значит, что человек не свободен, потому что природа человека, она другая, чем природа Бога. Мы как раз существуем во времени и в пространстве, и свой выбор мы делаем, но он известен Богу. А то, что Бог существует в каждой точке времени и пространства, это обеспечивает неизменяемость Бога, потому что сама мысль о том, что Бог может быть изменяем, она богохульна, потому что изменение происходит или в сторону улучшения, или в сторону неулучшения. А Бог совершен, и поэтому никаких изменений в нем не может происходить, в нем нету тени перемены, сказано в Священном Писании. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег. Это Виктор из Москвы.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос по поводу падения метеорита над Челябинском. Считаете ли вы это явление каким-то символичным? Спасибо.
Ну, те из вас, которые слушают библейские лектории, сегодня был библейский лекторий с 7 до 8 вечера, я отчасти касался этого вопроса. Собственно говоря, Господь наш Иисус Христос обращал внимание на такие вещи, как катастрофы, какие-то катаклизмы. Так, например, однажды он сказал: «Вы слышали, упала башня, погибло столько-то человек. Не думайте, что они хуже всех. Если не покаетесь, с вами будет то же самое». Поэтому даже вот какие-то такие необычные катастрофы, вот башня стояла, упала, или там метеорит упал на землю, и сколько пострадавших, какой материальный ущерб. Все должно заставлять нас задуматься. Все. Буквально. Там смерть близкого человека должна заставить нас задуматься о собственной смерти. Какие-то катастрофы, происходящие с людьми, бедствия, должны тоже постучаться в наше сердце неким предупреждением. Все-таки, я думаю, вот жители города, рядом с которым упал этот метеорит, они должны служить благодарственной молебной. Причем с энтузиазмом таким религиозным. Потому что буквально чуть-чуть отклонился бы метеорит, и что бы осталось от этого города? Если уже сейчас там ущерб сосчитали на миллиард и тысячи людей, там, или сколько они пострадали, и там порезы всякие, когда все эти стекла вылетели. Поэтому вот в таких случаях, когда что-то подобное происходит, мы должны благодарить Бога, что все-таки люди выжили в этой ситуации. Сами эти люди должны благодарить Бога. Но это не значит, что живущие там хуже всех. В России именно туда вот и упало. Поэтому нет. Если мы не покаемся, не будем жить нормально, с нами может произойти нечто подобное. Потому что вот ученые обсуждали этот вопрос. Я внимательно слушал за их дискуссиями. Они говорят, это может произойти где угодно. Может ливень метеоритов просто начать падать на Землю, а если астероид упадет. И никто не знает, как это можно остановить. Так что это подчеркивает хрупкость жизни на этом маленьком земном шаре, где мы обитаем. Действительно, как сказано о Боге в Библии, мы им живем, движемся и существуем. То есть, если Господь прекращает диалог с какой-то частью творения, то эта часть, она может и погибнуть. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Я хотела бы спросить вот первый вопрос. Я слышала, что существует такое мнение среди богословов, что Ева – это как бы вторая жена Адама, а первая была сделана также из плоти земной, вот из праха земного, как и Адам. И что-то вот Адам с Евой не сошлись с первой, да, и Господь как бы сотворил уже вторую Еву из ребра Адама. Вот, это действительно существует такое мнение, или это какой-то апокриф, я вот хотела спросить. А второй вопрос, вот, возвращаясь к предыдущим вопросам о чине диаконис, в Марфо-Мариинской обители, вы не знаете, существует возрождение вот этой традиции, потому что до революции Елизавета Федоровна, как вы знаете, хотела в России возродить этот чин. Ведется ли сейчас вот возрождение чина вот диаконис Марфо-Мариинской обители, и реально ли это вот в наше время? И помимо этого еще дополнительно, что сегодня как раз вот день убиения Сергея Александровича.
Давайте помолимся об упокоении Сергея Александровича Романова, великого князя, потому что это нам заповедовала великая княгиня, преподобная мученица Елизавета. Она говорила: «Все, кто любит меня, пусть молятся за моего мужа». И было принято, что сестры обители ходили туда для молитвы, и те добровольцы, которые трудились от Марфо-Маринской обители на разных рынках Москвы, они там находили беспризорных детей, инвалидов, они тоже всегда старались молиться за великого князя Сергея Александровича, который погиб тому же мученической смертью. Он был взорван революционером Каляевым. Его тело буквально разорвало на куски. И это было почти на глазах у великой княгини, преподобной ученицы Елизаветы. Она выбежала, услышав взрыв, на улицу и собирала вот эти куски, то, что осталось от мужа, и накрывала это шинелью, все. Это, конечно, очень такой сложный момент, трогательный. Но я начну вот с первого вопроса. То, что до Евы существовала другая жена у Адама, есть такой иудейский апокриф. Но он никак не подтверждается в святоотеческой традиции. Поэтому надо сказать, что в первой главе Бытия как бы говорится в целом о сотворении мира, о сотворении людей. А во второй главе уже более подробно то же самое событие. Не новое событие, а то же самое событие описывается. Ведь во второй главе говорится и о сотворении Адама. А если принять версию, что то, что в первой главе говорится, это об одном, а во втором о другом чем-то, то тогда надо предположить, что было и два Адама, не только две Евы. Потому что говорится о сотворении человека, благословении мужчине и женщине в первой главе, а во второй уже подробно, как они были сотворены. У нас еще телефонный звонок в студию. Да, и вопрос вот по поводу Марфо-Маринской обители. Само служение сестер Марфо-Маринской обители, оно действительно предполагало такой устав, когда не только монашествующие сестры будут участвовать в программах Марфо-Маринской обители, а преподобная мученица Елизавета, она хотела, чтобы даже и семейные женщины, у которых есть мужья, дети, они тоже бы принимали участие в работе Марфо-Маринской обители. И готовился такой устав. Но, насколько я знаю, были трудности с этим уставом. Не все воспринимали его с энтузиазмом. Некоторым казалось, что это как бы вот похоже на практику католических орденов. А тем более, что одна католическая святая, которая тоже учреждала вот подобные уставы, она дальняя родственница великой княгини Елизаветы Федоровны. Но в любом случае вот служение преподобной мученицы Елизаветы — это великий подарок России. Я никогда не забуду, когда я служил в Марфо-Маринской обители, однажды целая делегация прибыла немцев, и они, значит, слушали, я им рассказывал об обители, я им сказал: вот сейчас в Россию присылают гуманитарную помощь, подержанные какие-то вещи, истоптанные сандали, обувь, нам это не надо, лучше нам присылайте немецких принцесс, чтобы потом они становились русскими святыми, как вот произошло с великой княгиней Елизаветой Федоровной, преподобной мученицей. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка. Благословите, раба Божия Галина.
Добрый вечер, Галина.
Батюшка, вы знаете, в средствах массовой информации мелькают такие материалы, что Папа Римский меняется другим, и что он наместник, второй человек после Бога. Как это можно такое безобразие допускать?
Католики не считают, что Папа Римский второй человек после Бога. как минимум после Святой Троицы католики очень усердно, даже некоторые считают слишком, почитают Деву Марию, конечно же. И святых они почитают. Не надо как-то демонизировать католицизм. Мы знаем, в чем мы отличаемся от них, в чем наше расхождение, но надо всегда говорить так, как есть. Если говорить о папизме в целом, то это явление возникло от неправильного прочтения 16 главы Евангелия от Матфея, где говорится, что в Кесарии Филипповой Иисус Христос общался с учениками, и он спросил: «За кого вы почитаете меня?» И от лица всех апостол Петр сказал: «Ты истинно Сын Божий». И тогда Господь сказал ему: «Не плоть и кровь открыла тебе, но Отец мой Небесный». И потом прозвучали слова Сына Божия: «А я создам церковь, и врата не одолеют ее. И на сём камне создам церковь». И вот камень Симон, камень Петр, вот здесь как раз и возникла проблема. Одни считают, что церковь была создана на том положении, которое занимал апостол Петр в общине апостолов, то есть на должности. А другие считают, что церковь была создана на исповедании Петра, то есть на вере апостола Петра в Иисуса из Назарета, как в Сына Божия. И что интересно, очень почитаемый в католическом мире святой, и в православном мире он тоже почитаем, блаженный Августин, он писал так: вот те, которые считают, что после вознесения на небо вот церковь держится на апостоле Петре или на апостоле Павле, он так рассуждал, и любят их наравне со Христом, Петра и Павла, это преступная любовь. Он так называл это. Преступная любовь. Когда вместо жениха начинают любить друзей жениха, наравне с самим женихом. И вот это очень интересно. И Августин именно настаивает на том, что церковь созидается не на человеке Петре, а на вере в Иисуса Христа, как в Сына Божия. Именно он очень так развернуто дал вот такое истолкование и назвал преступной любовью привязанность или к Петру Первоверховному, или к Павлу наравне с женихом. Поэтому наши латинофилы, они страдают как раз вот преступной любовью, если они воспринимают эту должность как вот что-то такое очень близко ко Христу, рядом прям с ним почти. Конечно, это не по-православному. Но что интересно, как бы разные отцы по-разному высказывались по поводу 16 главы от Матфея. И из-за разных прочтений этого текста, событий, которое произошло в Кесарии Филипповой, потом возникла католическая церковь. Вот они как раз акцент делали на том, что вот на человеке созидается. А мы верим в то, что краеугольный камень церкви – это сам Господь Иисус Христос. На нем созидается здание церкви. И на вере в Него, как в Сына Божия, как апостол Петр исповедовал Его. Ты истинно Сын Божий. А если в целом говорить как бы об этом событии, то, что вот папа отрекся, и вот о нем так отзываются по-разному, я думаю, все-таки это мужественный поступок, если учесть, что такого не было с очень древних времен. Все до смерти держались за эту папскую власть. И вдруг человек, который передвигается, мы это видим, говорит, он сам взял отрекся. Все-таки это мужественный поступок. И это свидетельствует о том, что все-таки он, вот этот человек, он не держался так цепко вот за этот престол, в отличие от своих предшественников, многих и многих, которые очень цепко, получив эту власть, они старались ее удержать даже путем устранения конкурентов через отравление. Там был период в истории католической церкви, когда за очень короткий срок сменилось, по-моему, 40 пап. за очень короткий срок. Я это слышал в лекции профессора Алексеевича Осипова, и он говорит, это удивительно, совершенно очевидно, что этих людей травили, потому что такой мор не мог быть, чтобы один с другим умирали. У нас еще телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Я вот хочу вас спросить, можно ли отроковицам ходить без платка в храме? Я вот читала у Сиверса, что можно. И, а вот где это взять? Как, на что ссылаться можно?
Ну, Бог вам в помощь. На Сиверса, я думаю, вы не сможете сослаться, потому что необходимо свидетельство святого отца или какое-то каноническое право. Правила по этому поводу. И даже одно высказывание отца, оно тоже не решает. Должен быть согласие отцов по такому вопросу. В Священном Писании действительно говорится о том, что жена должна иметь платок на голове. Вот такое сказано. И сказано, что это необходимо для ангелов. Как это связано, трудно понять тем, которые не читали книгу Тобия. Это библейская книга. В ней рассказывается о том, что ангелы иногда занимаются сватовством. Вот если у вас есть полная Библия православная, прочитайте эту книгу Тобия. И там вот такая интересная история, как ангелы сводят мужчин, женщин друг с другом, то есть сватовством занимаются. Вообще евреи в древности считали, что есть три величайших добродетелей. Это хоронить умерших, навещать больных в субботу и заниматься сватовством. Это три добродетели самых высоких считались в Ветхозаветной церкви с древнейших времен. И вот иногда ангелы выполняли эти функции. И так как ангел, он не всеведущ, и предполагается, что ангел, оказавшись в какой-то общине, он видит вот эти с платочками, значит, они как бы вот замужем. А эти без платочек, они как бы свободны. Но в настоящее время сложилось так, что молодых девушек, даже девочек с детства приучают носить платочек. Я в этом ничего плохого не вижу. Мне кажется, что чтобы достичь хорошего результата, надо начинать раньше воспитание детей. И когда девочка, даже маленькая, одевает платочек, подражая маме, они вместе идут в храм, это всегда очень хорошо смотрится. А то, что называется опростоволосилось, то есть раскрытые волосы, это всегда на Руси, собственно говоря, осуждалось. И это связано было прежде всего с тем, что когда мы смотрим на иконы Пресвятой Девы Марии, мы никогда не видим ее волос. Мы видим, как она изображается с убранными волосами, то есть закрытые волосы. И это как бы служило примером для простых людей, и они, конечно, вдохновлялись и старались подражать этому. Еще вот такой интересный вопрос. Чему мы причащаемся за Евхаристией, истинному человечеству Христа или его божеству? Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу зачитать вам второе соборное послание апостола Петра. Первая глава, 3-4 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Вот так сказано. То есть причастие божеского естества, то есть божественной сущности. Но мы понимаем, конечно, православные христиане, что мы можем быть причастниками божеского естества не по природе, но по благодати. Если бы кто-то по природе стал бы причастником божеского естества, то он был бы объявлен там, четвертой ипостасью, как минимум. Там. Поэтому церковь учит, что мы причащаемся божеского естества по благодати. Но кто-то может сказать, но мы причащаемся тело и крови. Но смотрите, что сказано о теле Господа Иисуса Христа. Сказано в Новом Завете. В нем полнота божества телесно. Телесно. То есть божественная сущность, она не терпит никакого сотоварищества. Это сущность, которая триединая сущность. И по благодати, все равно мы становимся причастниками божеского естества. По благодати, то есть по милости Божией. Вот в этих нетварных божественных энергиях, когда проявляется благодать, и мы становимся причастниками. А что такое нетварная божественная энергия? Это то, через что Бог общается с нами. Через это мы познаем Бога. Через его милости, которые изливаются на нас. Поэтому можно прямо сказать. И вот у меня вот рядом катехизис. А, вот. Смотрите, что пишет святой Иоанн Дамаскин. Тело есть воистину соединение с божеством. Это он пишет о тайнах Господних, о святом причастии. Поистину соединение с божеством, еже, то есть которое, от святые девы начало восприя, нияко, то есть никак, вознесшее тело с небес не сходит, но яко самый хлеб и вино притворяются в тело и кровь Божию. То есть не надо считать, что во время причастия, как бы, Христос, который вознесся, он опять как бы не сходит, просто чудесным образом происходит то, что вино и кровь, они претворяются в тело и кровь Божию. То есть это как бы не новое боговоплощение, но это вот таинство. Поэтому, когда кто-то вас спросит, чего вы причащаетесь, вы скажете, что вы причащаетесь божеского естества по благодати. А если кто-то вам скажет, ну это же тело и кровь, а, как сказано, тело и кровь не наследуют Царствие Небесное, то есть то, что человеческое, а вот тогда обратите внимание на то, что в Иисусе Христе тело, о нем сказано, полнота божества телесна. То есть вот в нем как раз вот эта тайна стала доступна для нас. Конечно, это непостижимо, но это действительно причастие божеского естества по благодати через второе лицо Святой Троицы в Духе Святом нам дается доступ к этой великой святыне. До конца мы, конечно, не сможем понять, как это происходит, вообще действие божественных энергий, как действие Бога в мире, это тайна, которая она не может быть сформулирована какими-то короткими фразами, но это реальность. Бог общается с нами через свои энергии. Еще святые отцы говорили, что божественные энергии, они раскрываются в именах Бога. То есть, когда говорится, что он милосердный, что он любвеобильный там, и так далее. В разных именах, концепции имен. Это вот Дионисий Арипагит писал о том. То есть, Бог нам раскрывается в этих божественных энергиях, которые наполняют всю Вселенную, как отцы учили. Очень интересно, Владимир Лоский в «Мистическом богословии» пишет вот как раз о божественных энергиях. Когда читаешь, там становится понятно, вот как человек, живущий на земле, может стать причастником божеского естества. Но опять же повторяю, не по природе, не по сущности, а по благодати, потому что благодать не прилагает природу. Человек всегда остается человеком, а Бог всегда остается триединым, и никакого сотоварищества божественная сущность не принимает, кроме вот триединства божественного, которое мы исповедуем, в которое мы верим. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Дорогой батюшка, вопрос касается детоубийств в утробах матерей. Вот известно, что такие детки, они не увидят божественного света никогда. И как же, даже если мы прощены здесь или там будем, как же вот с этим-то смириться? Все равно только это одно будет указывать всегда на нашу вину.
Вы знаете, если взять святоотеческие свидетельства, то по поводу, скажем так, умерших некрещенных детей достаточно резкую позицию занимал Августин Блаженный. Вот он, да, говорил, что да, они действительно не обретут блаженство, они не войдут в свет Христов и так далее. Но не все отцы разделяли такую точку зрения. Вот я больше всего боюсь тех людей, которые прочитали какую-то одну книгу, но не читали другие. Например, прочитали какого-то одного отца, и только по нему они, значит, вот цитируют православие, свое понимание. А когда люди читают многие творения отцов, тогда их позиция более выверенная, то, что называется согласие отцов. Крещение совершенно необходимо, конечно, и для взрослых, и для детей, и об этом говорится и в Священном Писании. Ведь крещение было преобразовано обрезанием, как апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенно, быв совлечены в крещение, обрезанием Христовым. А, как известно, обрезывали восьмидневных младенцев. Если обрезание преобразовывало крещение, то нельзя допустить мысли, что с приходом Христа положение детей усугубилось. Якобы в Ветхом Завете они могли в восьмидневном возрасте входить в народ Божий, а в Новом Завете уже не могут. Нет, могут и должны входить. Поэтому, чтобы исполнить всякую правду, надо стремиться крестить младенцев. А вот по поводу абортированных детей, которые умерли, были умершлены в чревах собственных матерей, что можно сказать? У них даже не было шанса на крещение. Но до конца понять, вот, как Господь будет с этими душами обращаться, мы не можем. Мы не можем ни об одном человеке сказать точно, где он там, в аду или в раю, потому что когда человек идет на суд Божий, это дело Бога, это тайна Бога. Поэтому, когда нас спрашивают, аборт это страшный грех? Мы говорим, да, очень страшный грех. Я считаю, что это самый страшный грех. Однажды ко мне подошла женщина и говорит, а где же вот преподобные Сергии, где же вот Александр Невский? А я слышал от одного священника и повторил ей. Я говорю, так в абортировании вот как раз бесы, они наблюдали, где кто может родиться. И вот в абортировании мы потеряли всех таких людей. Может быть, лукавые действительно проводят селекцию такую и подбивают именно тех матерей, от которых могут родиться сильные, значимые личности, чтобы они делали аборт. Но в любом случае это делает нацию нашу более уязвимой, когда мы теряем тысячи и тысячи жизней не на войне, в мирное время, и в лонах собственных матерей этих младенцев умершляют. Это тяжелый грех, тяжелейший грех. Рассчитывать на то, что наша страна обретет особое Божье благословение, мы не можем, пока грех аборта не будет запрещен. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Олег. Я хотела вам задать вопрос по Евангелию от Луки, значит, глава 7, 28 стих. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его». Вот не совсем понимаю это.
По этому тексту есть несколько истолкований. Во-первых, надо понять, что Иоанн Креститель – это пророк Ветхого Завета. Так Христос и говорит, что он больший из пророков. То есть он как бы последний из пророков Ветхого Завета, как бы печать ветхозаветных пророков, который закрыл как бы пророчество Ветхозаветной Церкви. А кто такой меньший в Царстве Божьем? Есть истолкование, что Христос говорит о себе. Что он говорит о себе. Почему он называется меньшим? Потому что он умолился до смерти, смерти крестной. Тогда это понятно. Но есть истолкование, которое с трудом воспринимается верующими, но святые отцы так истолковывали. Любой христианин, крещенный и миропомазанный в новозаветной церкви, он превосходит любого ветхозаветного человека, включая и самого значимого, такого, как Иоанн Креститель. Потому что действительно, то, что мы получаем во Христе, оно несравненно больше, чем то, что люди получали в Ветхозаветной Церкви. Это совершенно очевидно. Вот я вам приведу пример. Третья Ездры. Открываем Третью Ездры, и там сказано, спасается, как капля против волны. Представляете, в Третьей Ездре сказано. Спасается, как капля против волны. Это в Ветхом Завете так было. В ветхозаветные времена. Причем Ветхий Завет устанавливает даже диаметр этой капли. По-моему, у Иезекииля сказано, что если Господь придет судить вселенную, то спасутся только три человека. Ной, Иов и Даниил. И то сказано, своей праведностью они спасут только самих себя и никого, и своих детей, там, близких, только себя. Вот такой диаметр был этой капли. Спасается, как капля против волны. Но когда пришел Христос и совершил искупление рода человеческого, он сходил в ад и там проповедовал, извел души из ада, то ситуация совершенно меняется. Смотрите, что мы видим в книге Откровения, 7 глава, 9-10 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах, и с пальмами ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Вы видите, здесь уже великое множество людей, которых никто не может сосчитать. И смотрите, что пишет Иоанн Златоуст. Он пишет, «Новый Завет отстоит от Ветхого, как небо от земли». Ведь Ветхий Завет, эта надежда была у людей на кровь агнцев, тельцов, козлов. И сколь более превосходна кровь Агнца Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому и сказано, что закон никого не довел до совершенства. А в той благодати, которую мы получаем в Новозаветной Церкви, и стоим и хвалимся этой благодатью, мы действительно можем обрести, вот о чем мы только что говорили, причастие божеского естества по благодати, о чем пишет апостол Петр. То есть такое обожение, когда подобие Богу всецело восстанавливается, то подобие, которое было утеряно в грехопадении нашими прародителями. Ведь божественные энергии, они нам являют именно само божество. Это через них мы общаемся с Богом. И когда вот мы причащаемся особенно, это святая святым, я думаю, все древние, они, конечно, стремились к такому состоянию. И вот смотрите, что еще апостол Павел пишет в послании к евреям. Он пишет о древних пророках. Не без нас они достигли совершенства. То есть, благодаря вот, новозаветной церкви, и они были подняты на другой уровень совсем. И когда мы говорим о том, кого же Христос вывел из ада, кого же Христос вывел из ада. Здесь опять же отцы делятся по этому вопросу. Одни отцы говорят, что только ветхозаветных праведников. Это Киприан Карфагенский, Августин, по-моему, да, Августин. Но есть группа отцов, которые говорят, что всех. Поэтому здесь как бы вот такие вопросы есть, когда мы не можем точно ответить, потому что у отцов, видим, как бы разные подходы к этому. И если есть такие вопросы, они как бы открыты для дискуссий. Верующие могут их обсуждать, эти вопросы. Но всегда очень важно, когда приводите одно мнение, приведите второе. Вот, например, двойственность ситуации с еврейским народом. У апостола Павла сказано, что по отношению к благовествованию, то есть к проповеди Евангелия, они враги, а ради отцов, то есть ради Авраама, Исаака и Иакова, возлюбленные Божии. Вот если кто-то скажет о евреях, что они враги, он не все сказал. Назвал врагами, скажи, что они и возлюбленные. А если кто-то скажет, они возлюбленные, он не все сказал. Назвал возлюбленными, назови врагами благовествования. О каком народе так сказано? И вот такие вот двойственные ситуации, вопросы, они существуют в богословии. И они остаются открытыми. То есть не надо думать, что вот человеческий разум может до конца раскрыть все глубины теологические. Это, конечно, не так. Мы постигаем Бога только в той мере, в какой Он открывает себя нам, в какой мере каждый может вот это откровение воспринять. Поэтому есть такие тайны, которых, может быть, даже лучше не касаться. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, отец Олег, вот вы говорили о причастии, что мы причащаемся не тело и кровью Христовой. А как же вот молитвы перед причастием Иоанна Златоуста, там же ясно мы молимся, как есть тело твое и кровь твоя, честная.
Да, но мы же сегодня обратили внимание на тексты из Нового Завета, где сказано, что в нем полнота божества телесна. То есть именно сказано, что полнота божества телесна. И если Дамаскин пишет, что мы причащаемся божества, не надо забывать, что истинное человечество и истинное божество во Христе в одну ипостась. В одну ипостась. И если мы это будем забывать, то тогда мы можем повредить свое собственное представление о том, чему мы причащаемся. И здесь надо понять, во-первых, что любое таинство совершается Духом Святым. И сказано, со страхом Божиим и верою приступите. Поэтому надо говорить вот в тех терминах, как говорят отцы. Мы причащаемся действительно тела и крови Господа Иисуса Христа, но того Господа Иисуса Христа, в котором даже в истинном человечестве полнота божества телесна. И к тому же это Бог. Ведь если говорить о благодати Духа Святаго, которая проявляется в мире через вот эти нетварные божественные энергии, о энергиях мы иногда говорим, что это не кто, а что энергия, но при этом мы говорим, это Бог. И поэтому великий страх мы должны испытывать перед вот, святым причастием. А с другой стороны, причастие – это не приз за хорошее поведение. Это тоже есть своя крайность. Это самое радикальное средство, как попалить склонность к греху. И если мы с вами исповедуемся, готовимся к причастию, насколько для нас это возможно, и причащаемся, то тернии прегрешения попаляются, когда мы причащаемся истинного тела истинной крови Сына Божия. Сына Божия. Вот об этом мы никогда не должны забывать, это надо помнить. Вот вопрос от москвича. Куда идут деньги из церковной кружки? В Священном Писании в 4 книге Царств сказано, что надо делать вот такие кружки. Там сказано, что надо делать ящик, которым отверстие, и туда будут бросать пожертвования. И потом, значит, люди, учененные, священники, которые будут следить за этим, они будут считать эти средства, как сейчас сказали, ревизионная комиссия соберется и будет открывать эту кружку. Запрещалось в 4 книге Царств принимать пожертвования от грешников, которые вот именно из-за своих грехов приняли решение пожертвовать какую-то сумму. То есть жертва за грех. Жертва за грех. Почему? Потому что когда на храм святой деньги собираются, то они собираются как раз не как деньги за грех. И в 4 царь сказано, что вот эти деньги за грех могли брать себе священники, которые проявляли дерзновение, что они будут молиться за этих людей. А в целом на храм могли жертвовать люди благочестивые, праведные, которые старались соблюдать закон, насколько это только было возможно. Вот такие правила мы находим. В настоящей ситуации мы не можем, конечно, проследить, кто жертвует в этот ящик, но при каждом приходе есть ревизионная комиссия. Не надо думать, что священник там самостоятельно все это открывает. Нет, это открывают вместе там, с казначеем, все это пересчитывают и кладут на счет храма, в банке, там, где находится счет. И эти средства расходуют на нужды этого прихода. Они могут быть разные, это и ремонтные какие-то работы, и даже зарплата для священнослужителей, которые тоже нуждаются в зарплате, как сказано, не закрывая рта у вола молотящего. Это апостол сказал как раз о труждающихся священниках, которые имеют право на пропитание. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, можно вас спросить про Иоанна Предтечу? Вот в Евангелии сказано, что он крестил приходящих к нему. Но я много раз читала это место, как-то не задавалась вопросом. Но в нашем современном понятии крестил, ну, там, с крестным знаменем осеняем. А тогда еще Спаситель не был распят. То есть вот крест, как таковой символ, еще, видимо, не существовал. А в чем заключалось крещение Иоанна Предтечи, вот приходящих к нему иудеев?
Он крестил в воде. Крестил в воде. Этот обряд называется микве, омовение. Об этом обряде подробно говорится в книге Левит, Библии, где сказано, что если кто-то осквернился, он должен совершить омовение, и до захода солнца он будет нечист. А все обряды Ветхого Завета, как пишет апостол Павел, они больше относились до плоти, то есть до тела, а не до души. Поэтому это крещение, оно не было совершенным крещением, это не христианское крещение, это именно ветхозаветное. Поэтому в книге Деяний рассказывается, что вот люди крестились Иоанновым крещением, но к ним пришли и сказали, а приняли ли вы Духа Святого? Они говорят, а мы даже не слыхали о Духе Святом. И тогда их крестили, и, то есть уже христианским крещением, и потом они получили Духа Святого, когда были крещены. Такое вот омовение, которое Иоанн Креститель совершал, оно и сейчас у иудеев совершается. В каждой синагоге есть микве, такой бассейн специальный. И там вот совершают полным погружением, значит, очищение. Но это, как вот Павел говорит, то, что тут у них делается, это к плоти имеет отношение, но в меньшей степени к душе. А христианское крещение очищает прежде всего душу. Поэтому сказано, что крещение не есть омытие нечистоты, имеется в виду телесной, но обещание Богу доброй совести. А обещание Богу доброй совести может дать человек, у которого вот грехи омыты. Он возродился в этой бане крещения, как есть такое выражение в Новом Завете. И получил Духа Святаго. Потому что многие, которые крестились, они сразу выходя получали Духа Святаго. Или на них возлагали апостолы руки, и те получали после крещения Духа Святаго. Поэтому здесь несколько отличий. Христианское крещение совершается во имя Отца и Сына и Святого Духа. А миквы – это обряд очищения. Поразительно, конечно, то, что Иоанн Креститель совершал этот обряд над людьми, которые пришли из Иерусалима, из Иудеи. А по законам того времени этот обряд совершали над теми, кто принимал как бы эту веру Авраама, Исаака и Иакова. Или же долго жил среди язычников. И этим самым, как бы Иоанн Креститель говорил, вы хуже язычников. Вам надо обновить все ваши обещания перед Богом. И совершал вот этот обряд. И Христос, когда пришел, он сказал, мне надлежит исполнить всякую правду. Ведь Христос пришел не нарушить, но исполнить закон. И он, значит, пошел на крещение. Но здесь уже как бы формат этого обряда резко изменился, когда Дух Святой является, голос Отца был слышен с небес. А потом уже было христианское крещение. Кстати, в Синоксарии говорится о том, что и Божья Матерь была крещена апостолами. И, значит, что были крещены другие персонажи Нового Завета, именно вот апостолами Христа. То есть все, когда они переходили как бы из ветхозаветного состояния в новозаветное, они обязательно проходили через это крещение. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, уважаемый.
Здравствуйте.
Я хотела бы что спросить. Вот молитва наша, это считается наше обращение, разговоры с Богом. Евангелие – это как бы то, что Господь нам обещает, говорит. Во время литургии вот, считается, что Господь присутствует там на престоле, в алтаре. А вот, батюшка, почему часто обращен лицом туда, к алтарю? Как бы в Евангелии читается Богу, а не пастве.
Вы знаете, если говорить о чтение Евангелия, то отцы говорили так, когда читается Евангелие, слушайте так, как будто бы сам Христос произносил эти слова. Может быть, есть какой-то смысл, что священник как бы стоит к нам спиной, или диакон, который читает Евангелие, чтобы мы не обращали как бы внимания на вот человека, а прежде всего думали о Христе, икона которого доступна для нашего взора в этот момент. И думали бы, что вот как бы это его голос звучит. Вот так надо благоговейно воспринимать чтение Святого Евангелия. Друзья, наша передача подходит к концу, и нам надо помолиться о здравии тяжко болящей Натальи, Людмилы, Ирины, Нины, Ксении, младенца Арсения, Александра, Галины, Екатерины, болящей младенца Милане, Евдокии, Леонида, Юлиании, Павла. Завтра у Павла будет операция. Давайте перекрестимся и воздохнем. Валентины, Александра, от раковицы Ксении, тяжко болящей Аллы, тяжко болящей Марины, болящего Александра, болящей Зинаиды. Об упокоении новопреставленного Анатолия, Владимира, Иоанна, Инны, Раисы, Андрея, Надежды, Евдокии, Памфила. Помолимся о рабах Божьих, о рабе Божьей Галине, которая присутствует в студии, о рабе Божьей Владимире. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Христос!